Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 112 «Жара». Жара как в прямом смысле слова, так и в переносном. Пошла жара в Формуле-1, пошла к шестому этапу. На самом деле, если в прямом, то начинаю уже с пятого. Серия холодных гонок осталась позади, и в Майами уже было очень жарко, но в Майами, к тому же, было очень влажно, тропический климат, и мы видели, как пилотам было очень тяжело после гонки. На этот раз по температуре нарастало весь уикенд 32, 34, 36, и в момент гонки доходило до 40 градусов. Это не рекорд, мы помним 3 года назад вот эту серию австрийско-немецкую, где действительно было за 40, и это был ужас, но здесь... Это было чуть как-то более, потому что, во-первых, не так влажно, как в Майами. Во-вторых, все-таки ветер определенный. И ветер – это большая история на трассе Дымной горы, потому что среди вот этих холмов Каталонии, там действительно ветер иногда меняет направление и подлавливает гонщиков. И на этот раз вот в четвертом повороте подловил сразу двоих из топ-команд, и Карлоса Сайнца, и Макса Ферстаппена. И вылетели они в гравий, но оба смогли вернуться и продолжить гонку. Поэтому было тяжело, но все-таки мы видели после гонки... Пилоты были в лучшем состоянии, чем они были в Майами, несмотря на то, что формально по градусам было даже чуть больше, чем во Флориде. Но здесь еще вот какой аспект – асфальт. И если во Флориде все-таки у нас были средние составы, и мы говорили о том, что не самая требовательная трасса к шинам, то здесь мы знаем эти затяжные скоростные повороты, мы знаем третий, девятый, мы знаем, как перегреваются шины в медленных поворотах третьего сектора. И все это приводит, конечно, к и так тяжелому удару по шинам, а здесь, представьте себе, 50 градусов асфальт, и понятно, что было ясно уже заранее, что никакого одного пит-стопа не будет. Но я думаю, мало кто ожидал, что не будет и двух пит-стопов. Ну, то есть, формально у нас там есть люди, которые попробовали это сделать, но в итоге это для них закончилось провалом и потерей позиций на последних кругах. То есть, это была неправильная тактика. Теперь, фактически, у нас есть даже человек, который проехал с одним пит-стопом, Магнусон, если не брать после первого круга и столкновения с Льюисом Хэмилтоном, то в целом он останавливался один-единственный раз и вот с медиума на 29-м круге перешел на хард. Но... Закончилось это тем, что машина, которая блестяще квалифицировалась на восьмом месте, финишировала, собственно говоря, на предпоследнем. Да? У нас двое сошедших, поэтому вот 18 машин было на финише, и Кевин финишировал 17-м, при этом имея потрясающий потенциал своей машины. Да, может быть, она была чуть-чуть повреждена в столкновении с Льюисом, но, с другой стороны, тот же Льюис, опять же, оказавшись даже позади, и в какой-то момент ему было полминуты, как он сам сказал, до пелетона, но он прорывался, и он прорвался очень высоко. Если бы не перегрев в конце, он вовсе был бы четвертым, так пришлось пустить Сайнца, но он финишировал пятым. Поэтому здесь у Магнусона нельзя все списать на столкновение, это именно тактика. То есть мы видим, что чем меньше пит-стопов, тем хуже, в принципе, шли гонщики. Мы... Конкретно, традиционно поговорим, когда именно, кто куда останавливался, это просто какие-то общие соображения, да, поэтому эта жара, которая привела к двум, а то и к трем пит-стопам, она позволила нам получить интересную гонку, ведь мы традиционно знаем, что Гран-при Испании, не самая интересная гонка именно, да, эта трасса нравится пилотам и нравится она инженерам, да, этот город, в принципе, нравится туристам, но город далеко, добраться очень тяжело, и особенно вот здесь, с одной стороны, мы получили рекордные количество зрителей, там отчитались по ходу гонки за 250 тысяч по ходу уикенда. С другой стороны, это же привело к очень неприятным последствиям, потому что потом уже, вот не далее, как в понедельник после гонки, там руководитель трассы публично приносил извинения через прессу испанскую перед болельщиками, потому что некоторые по 5 часов добирались. Я все понимаю, но 30 километров и 5 часов это несопоставимо. Причем, ладно бы там на дорогах еще в пробке в своей машине с кондиционером, а по такой-то жаре. Там многие стояли на платформах, и очередь была, чтобы сесть на поезда, на электричке. Они ходили очень редко, очень плохо, в воскресенье вечером после гонки люди реально теряли сознание от жары. Люди на трассе стояли часами на вход на турникеты, с бутылкой воды тоже там кто-то простоял 2 часа в очереди. В общем, не все было подготовлено, и он извинялся, он говорит, на самом деле, да, мы стали жертвами своего собственного успеха. Например, в пятницу у нас никогда не было больше 18 тысяч, но здесь мы предполагали, учитывая общий интерес в этом году, учитывая то, что Сайнс на Феррари мог побороться за победу, и Алонсо, в принципе, на Альпин тоже неплохо выглядел. Ну, в общем, мы ожидали, ну 25 тысяч может прийти в пятницу, а пришло вдвое больше, да? То есть уже в пятницу было 50. Но понятно, что, с другой стороны, это слабое оправдание, потому что в воскресенье, ну, больше, чем полной трибуны не могло быть, поэтому они должны были заранее это знать. И еще раз повторяю, я, например, никогда не был фанатом Барселоны. Ни трассы, ни того, как расположен автодром, ни того, как там проходят гонки. Поэтому для меня каждое продление, ну, лично для меня было неприятным их, да, но я знаю, что есть болельщики, есть фанаты конкретно и у автодрома, и у трассы как таковой с точки зрения пилотажа, или там в симрейсинге нравится она, кому удалось по-настоящему проехать, тоже трасса нравится. Но для болельщиков, для борьбы она не всегда была интересной. И вот здесь, смотрите, комбинация, мы не знаем, до какой степени это жара, которую мы вынесли действительно в заголовок, или это новые машины, или и то, и другое, и в какой пропорции. Но факт остается фактом, мы получили интересную гонку. Да, много пит-стопов, а это перемешивается стратегией. С другой стороны, какой-то пит-стоп может затянуться, и вы понимаете, что если даже бригада отработала блестяще один раз, есть шанс, что она провалится второй, а уж если она едет в третий раз, или в четвертый, как у Алекса Албана, ну, это самый экстремальный вариант, там просто ничего не получалось, поэтому вот это как раз опровергает тот тезис, что чем меньше пит-стопов, тем хуже, потому что у него было больше всего, и он даже позади в итоге Магнуссона. Но шанс, чем больше пит-стопов хоть один раз ошибиться, задержать гонщика или что-то в этом роде, конечно, возрастает. Тем более, что та же самая жара, те же самые механики, в комбинезонах, в шлемах. Один раз еще можно собраться отработать, но 2-3 – это уже наскаровская история получается, и надо стабильно работать быстро. Это, конечно, уже не у всех получается. Поэтому здесь есть шанс. Но все-таки я бы не только это отметил. Я бы отметил борьбу на трассе, где ее очень мало было всегда, где бывали годы с одним-двумя обгонами в принципе, в сумме по ходу всей гонки. Здесь, да, больше того, смотрите, даже когда ДРС не работало у Макса, даже в этот момент была борьба. Вы скажете, Red Bull в принципе быстрее Мерседеса? Да. Но Мерседес именно на прямых был очень быстро. Это началось прямо с начала уикенда. Как только они решили проблемы дельфинирования, выяснилось, что у них потрясающая максималка. То, чего они не могли достичь с начала сезона. Вот здесь главное обновление у них были в Майами. Здесь буквально они поставили небольшие изменения вроде бы по краям днища. И они оказались принципиальными. То есть лишний воздух стал уходить куда надо. Он перестал загружаться под днищем и приводить к вот этому дельфинированию. И сразу машина поехала. Понятно, что глобально она осталась медленнее. Но, во-первых, это начало сезона, и теперь, если у них не будет больше этой проблемы, действительно, то они смогут ее настраивать как следует постепенно, и, я думаю, могут подтянуться еще ближе. А главное, вот на прямой. То есть, понимаете, у Джорджа как раз на прямой это было. То есть, Макс, его шанс был бы с открытым крылом атаковать. А так получается, что он умудрялся, даже когда пропускал через раз там открытие крыла, и тем не менее он боролся близко. То есть вот этот грязный воздух, конечно, он целиком никуда не делся, но он действительно позволил пилотам бороться плотно и, судя по всему, не так сильно перегревать шины, когда ты кого-то преследуешь. И больше того, перегрев, например, двигателя, вот то, что Рассел тогда удивился, когда ему сказали, ты аккуратно, да, это реально то, что тебе показывает датчик, ты реально перегреваешь. Он говорит, ну почему, я же ни за кем не еду. То есть, имелось в виду, раньше ты мог перегреть, если ты ехал вплотную, и к тебе действительно в воздухозаборники не попадало нужное количество воздуха. Но теперь он ехал один, и все равно вот страшная жара привела к тому, что машина перегревалась. Может быть, маленькие понтоны, конкретно Мерседес, больше перегревается. Кстати, то, что в конце мы думали, что Lift & Coast их попросили, то есть приподнимать ногу, это было и ради экономии топлива, выяснилось, что нет, это было то же самое из-за общего перегрева. То есть просто сбавить обороты, просто сбавить время, проведенное на максимальных оборотах на прямой, чтобы машина чуть раньше начинала остывать, условно говоря, перед каждым поворотом и не перегрелась в итоге. Но это практически ничего не стоило, потому что Джордж так и остался третьим. Льюис потерял одну позицию, ну, то есть вместо четвертого места финишировал пятым. То есть в итоге это стоило им всего 2 очка Мерседесам. Да, это не критично и не принципиально. А тем более, что такая жара вряд ли будет далеко на каждом этапе в этом году. Уже в Монако Уикенд начнется более-менее тепло, судя по всему, но закончится он там 21, как сейчас прогнозируют, плюс с большой вероятностью дождя в день гонки. А поэтому там, по идее, уже большого перегрева быть не должно. Ну а что дальше, посмотрим. Итак, жара, я вот объяснил физически жару, да? Кроме того, жара пошла с точки зрения, во-первых, обновлений. Вот я уже сказал про Мерседес. Феррари обещали, понтоны не привезли, а заднее крыло попробовали уже на съемочном дне в Монце, где его заметили, и оно действительно помогло команде, она стала меньше терять по максималке. Конечно, они уступают по-прежнему Red Bull, а теперь еще и Мерседесу, но вопрос в том, сколько уступают. И вот здесь уже критично эта потеря не была. Посмотрим, как будет дальше, когда они еще через несколько гонок и понтоны тоже привезут. Что касается Red Bull, тоже не было сильных обновлений, потому что они все время их привозят понемногу, и здесь уже, опять же, пошла жара с той точки зрения, что Бинотто сказал, мы вообще это попросим FIA проверить, сколько денег вы тратите на обновление, потому что у нас есть лимит общий затрат в этом году, и такое ощущение, что Red Bull уже две трети истратил. Вот. Но Марко там контратаковался словами, посмотрите, сколько вам Сайенс машин набил, один их ремонт уже должен был вывести вас тоже на предел по лимиту, поэтому давайте посмотреть. Так что видите, как две команды уже... У нас еще четверть чемпионата, да, а уже определенная жара, да. Это что касается обновлений. Был еще Макларен, у которого, ну, с одной стороны, Норрису было нехорошо, с другой стороны, Дэн, не знаю, Рикьярдо, что с ним случилось, но как-то пока не было ощущения, что их многочисленные обновления тоже заработали. Мы были далеки от подиума Имолы. Но напоминаю, что в Имоле как раз было холодно, так что может быть, Макларен любит более холодную погоду, но пока у нас небольшая доказательная база, чтобы делать общие выводы, подождем несколько гонок, сравним. А вот где вышел большой скандал? Это в Астон Мартине. Они привезли фактически машину «Б», как бы они не отказывались от этого наименования, и она фактически, вся ее задняя часть была просто скопирована с Red Bull. Причем не общая концепция, да, примерно как выглядит понт, а она была скопирована до мелочей, до каждой маленькой выемки и формы этой выемки, да, в днище, до каждого маленького уступа в... кромке вот этого плавника, который спускается сзади с кожуха мотора, да, к заднему крылу. Короче говоря, там те, кто внимательно следят, они прям сделали целый коллаж в интернете из 5-6 фотографий крупным ракурсом разных мест нового Red Bull, нового, вернее, Астон Мартина, который точно соответствует Red Bull. И, конечно, это случайно получиться не могло. И еще раз, когда они сделали, вот тогда, будучи Racing Point'ом, так называемый розовый Mercedes, все понимали, что они купили это. Это было запрещено, и в итоге их наказали, но не очень сильно, и там за отдельную какую-то вещь, кожухи тормозов, которые смогли доказать, что это нельзя было сфотографировать снаружи. Но все понимали. Но здесь никакой Red Bull ничего не продавал никакому Астон Мартину. Поэтому здесь явно речь шла о утечке, назовем это так мягко, интеллектуальной собственности. А именно за нее они бьются больше всего в Формуле-1. И пусть они временно пока доказали FIA, что у них эти планы уже были в ноябре прошлого года, но в любом случае каким-то образом они к ним попали. И то ли от одного из ушедших, то ли через ушедших прислали, то ли где-то в аэродинамической трубе, когда они делили ее. Здесь предстоит разбираться. Единственное, что я могу сказать, что пока то ли, может быть, придержали, увидев это в самом Астон Мартине, сказали, так-так-так, давайте-ка проедем медленно, чтобы от нас отвязались. Да? Если мы проедем слишком быстро сейчас, то это будет слишком очевидно. Возможно. Но, может быть, просто не подошло, может, пока не поняли, как настраивать, а может быть, не совсем то скопировали, или вот эти элементы, например, правильно работали бы с другой общей концепцией машины, а вот с этой концепцией они не работают, а у Red Bull работают. Плюс у Red Bull Honda, а здесь Mercedes. Но, с другой стороны, Mercedes тоже, он же неплох, да, на заводском Mercedes, да, и McLaren именно с точки зрения мотора не жаловался. Про Williams вообще многие говорят, что это единственное их сильное звено. Ну, кроме Алекса Албана. Таким образом, подождем выводов с Астон Мартин. Но здесь жара пошла уже вплоть до там, слов уголовной в исполнении Кристиана Хорнера. Пока в качестве угрозы, а как далеко это зайдет, я не знаю. Ну и, наконец, последнее у нас про прошедшую жару, это, собственно, ситуация в чемпионате. У нас всего два изменения, одно в чемпионате в личном зачете, другое в Кубке конструкторов, но какие? За лидерство и там, и там. Причем первые 5 гонок до этого все было абсолютно стабильно, как Шарль и Скудерия захватили с Сахира лидерство, так и продолжали оставаться впереди. Да, в какой-то момент Макс и Red Bull начали приближаться, но все-таки между приближаться и выйти вперед, причем если в личном зачете еще не намного, то в командном разом намного, потому что дубль. Причем здесь интересный момент, мы говорили, 5 лет подряд Red Bull не мог ни одного дубля сделать, да? А здесь 2 из последних 3 гонок. Вот так заработала их машина. А, ну и у Феррари отказ, причем отказ в момент, когда они должны были выиграть. И Б, это очередная невнятная гонка Карлоса, плохая квалификация, плохой старт, ошибка. И, ну, так, более-менее неплохая гонка потом, но, опять же, ничего сверхъестественного. Отдельно бывает, что кто-то плохо квалифицировался или плохо стартовал, или ошибся. Но здесь он даже победитель Ферстаппен в том же повороте, в общем-то, ошибся. То есть порыв ветра может действительно прийтись на каждого. Но, кажется, у Карлоса все это одновременно, и особенно на фоне Шарли, еще раз. То есть в момент, когда у него отказал мотор, он, ну, шел не просто там на 3 звезды из 3, да, он реально был пилотом уикенда, потому что он после собственной ошибки разворотов в шикане был вообще без времени в последний момент 3-го сегмента, то есть опять все или ничего, и он привозит пол, причем с гигантской разницей. Ну ладно, у Макса не открылось крыло, но он, тот же Карлос, получил 4 десятые. 4 десятые на домашнем автодроме, поэтому Чека тоже был нигде, Мерседесы не смогли, хотя вроде бы опять по ходу там пятницы казалось, что вот-вот. Поэтому и плюс старт, плюс отрыв, и на этот раз шины не ушли, и на этот раз он чуть ли не последним вообще избавился от софта, и он не ушел. Поэтому я хочу сказать, что вот на этом фоне для Карлоса та домашняя гонка, на которую он так много надежд возлагал и думал, что вот-вот, вот здесь он переломит ход сезона, а в итоге здесь, несмотря на то, что по очкам он формально приблизился как бы к Шарлю на 12 очков, но по общему ощущению и болельщиков, и в паддоке, и внутри Скудерии, ведь вот это тоже надо ему важно понимать, я думаю, что он проиграл гораздо больше вот в этот уикенд, чем в любой другой по ходу этого сезона, даже там, где он вылетал на первом круге и потом дальше не принимал участия в гонке. То есть даже там еще можно было что-то на что-то там свалить. Здесь это был просто катастрофа для него. Поэтому вот здесь жара для него уже просто критичная совершенно. Вот, поэтому давайте, ладно, закончим с количеством обоснований, так сказать, нашего названия и перейдем к течению уикенда. Ну, на пятнице очень подробно мы останавливаться не будем, но я только скажу, что вообще все 3 тренировки остались за Леклером. Такое тоже бывает далеко не каждый раз. Причем все 3 примерно в одно время, вот что интересно. Улучшение, то есть такая была жара, что толком трасса не накатывалась и не сбрасывали пилоты. Смотрите, одна 19,8 у Шарля было в первой тренировке, 19,6 во второй и 19,7 в третьей. Понимаете? Я вам даже больше скажу. Если мы возьмем квалификацию, то время первого сегмента, там тоже, кстати, у него было лучшее время, это было время 1.19.8. То есть туда же фактически. И только вот со второго сегмента уже пилоты начали выстреливать лучшими кругами. Здесь как раз лучшим уже был далеко не Шарль, а во втором сегменте там резко сбросил и за Максом остался 1.19.2. Ну и вот в третьем там как раз Макс еще сбросил 19.0 показал, но Шарль при этом 18.7. Вот это был его мастерский удар самым последним кругом квалификации. Вот, а по поводу тренировок, в первой из них Сайнс, Ферстаппен, Рассел и Алонсо расположились следом. Во второй Рассел, Хэмилтон, Сайнс, Ферстаппен и Алонсо опять. Ну и в третьей Ферстаппен, Рассел, Хэмилтон, Сайнс, Перес. Что мы здесь видим? Мы видим, что, ну, во-первых, в пятницу опять был быстрый Алонсо. Мы видим, что Рассел, пусть не первым, как в Майами, но вторым закончил пятницу, проиграв 117 тысячных секунды. То есть опять у Мерседеса по итогам пятницы была надежда, но тогда они полностью провалились с настройками, и в субботу уже ничего не получилось. А здесь мы видим, что в третьей тренировке Рассел и Хэмилтон третий и четвертый. Причем отставание у них от Леклера было 148 и 230 тысячных соответственно. То есть перед квалификацией у болельщиков Мерседеса была надежда, что вот-вот-вот они поборются. И формально, конечно, они поборолись. То есть и четвертый, и шестой на решетке это не так и плохо. Но по отставаниям, я думаю, что они надеялись на большее. С другой стороны, для Рассела все равно это четвертое место. Это лучшее, чего он добивался по ходу этого уикенда. Поэтому вот как раз давайте плавно перейдем к стартовой решетке. Леклер. 13-й пол. Это уже повторение Альберто Аскари, так на всякий случай, легенды Феррари, двукратного чемпиона мира и, собственно, единственного итальянца до сих пор, который у нас является чемпионом мира, если не считать Марио Андретти, но который стал им под американским паспортом, поэтому как бы не считается. Макс Ферстаппен рядом с ним, Макс на стартовой решетке, и учитывая, что здесь не было такой явно накатанной вот одной траектории, как это могло быть, вымыли из-за дождя, или как это могло быть в Майами, из-за того, что мы говорили, собственно, очень абразивный асфальт, и накатывалась одна единственная траектория с одной стороны. И... Ну и то мы видели более-менее какую-то борьбу в Майами. Но там был короткий рывок, а здесь один из самых длинных. Поэтому, в общем, для Макса все было открыто, и он мог побороться и со второго места. Дальше на втором ряду Карлос Сайнц и Джордж Рассел. Следом за ними Чеко Перес, который, ну, в общем, мы видим, мягко говоря, несколько... прозрачно выглядел к этому моменту, но он ссылался на то, что вот Юрий Випсу оставлял машину в первой тренировке, хотя все, конечно, наизусть, тем более Чек с его 10-летним опытом знают Барселону, но тем не менее, вот по ходу этого уикенда не удалось вкатиться, так или иначе, он пятый, а Льюис шестой, и Льюис опять уступил Джорджу, и здесь интересная ситуация, у них 3-3 на самом деле. Бывали моменты, когда Боттас лучше начинал сезон в квалификациях, но потом Льюис всегда это дело выправлял, и под конец, да, отдельные поулы были у Вальтери, но никакой борьбы на равных у них не было. А сейчас, смотрите, у нас 6-0 в Феррари в пользу Леклера, у нас 5-1 в Редбуле в пользу Ферстаппена, но у нас только 3-3 между Хэмилтоном и Расселом по квалификации, так что здесь как раз вопрос остается открытым. Но на стартовой решетке на четвертом ряду у нас Боттас и Магнуссон. Опять Альфа-Ромео, при том, что у Вальтери опять была проблема. В пятницу во второй тренировке ломалась машина, и опять он потерял огромное количество времени. Я могу сказать, что он прошел только 3 круга в тот момент. И тем не менее, вот он квалифицировался на 7-й строчке, и Магнуссон 8-й. И Магнуссон не просто 8-й, но и Мик Шумахер 10-й. Для Мика это вообще был впервые, он попал в 3-й сегмент. А для Хаса это вот практически возвращение старых добрых времен с Магнуссоном и Грожаном, когда еще машина ехала, и они вдвоем в 3-м сегменте. Но это было во многом из-за того, что у Ланда Норриса списали круг, там на несколько сантиметров он выехал широковато, хоп, и в итоге он оказался только 11-м. Между двумя Хасами оказался Дэн Рикьярдо, его партнер по команде. И даже несмотря на то, что Ландо потом ехал в тяжелейших физических условиях, потому что там ларингит, синусит, все слезится, нос течет, а при этом дичайшая жара на улице, то есть где и совершенно здоровому человеку-то тяжело было дышать. Как Ландо доехал? Ну, он доехал в очках, в отличие от Рикьярдо, который стартовал опять впереди него, у которого не было проблем со здоровьем, но который опять провалил гонку. Поэтому... я не знаю, действительно, не увидим ли мы случайно Пато Уорда в следующем году. Я вот по состоянию на настоящий момент к этому идет. Вариант это Херта, если Андретти не сможет, может быть, он там как-то договорится с Заком Брауном. Но вот вариант продления Рикьярдо на настоящий момент выглядит, честно говоря, маловероятно. Вот, а возвращаясь к решетке, да, Ланда остался только 11-м, и рядом с ним Эстебан Окон. И вот это удивительно, потому что Альпин нас приучила к тому, что они регулярно прекрасно квалифицируются. И потом что-то случается в гонке, ну, особенно с Алонсо. Да? Здесь лучший из двух альпин только на 12-й позиции. Что касается Алонсо, он и вовсе показал 17-е время, но раз уж так, раз он там попал в трафик, был недоволен, и в итоге ему решили еще раз сменить мотор. Причем у него уже их было 3, соответственно, это человек, который умудрился получить штраф на решетке за моторы на 6-й гонке из 22 гонок сезона. Так что штрафы у нас уже начались, но во многом это было тактически, я думаю, что чтобы сохранить побольше моторов, раз уж все равно, где 17-й, там и 20-й, правильно? Вот, так, видимо, решили в Альпин, и вот отправили его подальше. Ну, а Окон вот только 12-й. Дальше были Цунода и Гасли. Опять Цунода, кстати, впереди Гасли, но на этот раз, поскольку то было по итогам спринта и считалось квалификацией пятничная, то по-прежнему у них вроде бы был счет, так сказать... сухой в пользу Пьера, вот на этот раз все-таки удалось в чистой борьбе Юки опередить своего опытного партнера по команде, на пару десятых причем опередить, так уверенно. И нужно отметить, что 7-й ряд, конечно, для Альфа Таури это странно. Они привезли новое заднее крыло, но специфически под эту трассу, то же самое Альпин сделала, то есть больших обновлений не было, но все-таки седьмой ряд в полном составе, ну, вроде бы Альфа Таури не любит как раз жару. Вот это та машина, которая не очень уверенно себя чувствует в таких условиях, что мы и увидели. Позади них Гуан Ю Чжоу и Себастьян Феттель, но у Чжоу были проблемы тоже с трафиком. Что касается Феттеля, то вот это лучший из двух обновленных Астонов. И когда ему сказали по радио, он не поверил своим ушам. То есть, у него не было каких-то очевидных. Он не попал в трафик, он не попал в заряд ветра, порыв, который его куда бы там сбросил на 2 метра с апекса, да. У него не было очевидных там блокировок, где он проехал бы сам мимо поворота. То есть, человек закончил круг, и в его внутреннем ощущении он был неплох, и он наверняка прошел дальше. Ему говорят, извини, ты 16-й. Что? Не может быть. Вот. Поэтому, видите как, обновление обновлениями, но вариант Б пока очень плох был. Значит, поскольку у нас Фернандо отправился в хвост, то, соответственно, Строл и Албан поднялись на одну позицию, они на предпоследнем ряду. Дальше Латифи тоже поднялся на одну, и следом за ним уже стартовал Алонсо. Но мы видим, что без вот этого штрафа моторного два Уильямса были бы совсем позади. И опять же, это не потому, что что-то с ними случилось. Просто вот чистого темпа вообще нет. При этом, если Хас единственная команда, которая вообще не привезла обновление, Уильямс все-таки пытался что-то сделать, пытался что-то улучшить. И ничего совершенно у них не получалось. Поэтому это большой вопрос. Дальше, соответственно, у нас идет старт. Но до этого я хотел сказать один интересный момент. Вот по поводу максималки. Это тот редчайший случай, друзья мои. Редчайший просто по ходу этого сезона случай. Где я, чтобы рассказать о максимальной скорости, как раз расскажу это по итогам субботней квалификации. Потому что, как бы кто ни открывал крылья в воскресенье, не попадал в слепстримы, не шел на свежих шинах, никто не смог проехать быстрее, чем в субботу. Обычно разница бывает иногда плюс 10, плюс 12 километров в час, а здесь нет. Здесь максималка по итогам квалификации была у Хэмилтона 337,7. И у него же лучшая скорость по итогам гонки, но 333,6. Вот вам, пожалуйста, встречный ветер. Вот. Изменение ветра на прямой, и все. Минус 4 километра в час в воскресенье относительно субботы. Вот, так что в субботу, соответственно, на втором месте был Албан, дальше Алонсо, Мик Шумахер, Николас Латифи. Вот мы видим, да, те, кто сняли прижимную силу, чтобы ехать быстро. Рассел, Магнуссен, Перес, Цунода и Гасли замыкал десятку. Ферстаппен только 12-й был, проигрывал 15 километров в час Льюису. Обычно все в обратную сторону было, да? Что касается Леклера, то даже несмотря на это крыло заднее, чтобы ехать побыстрее, он был еще на 1 км в час медленнее Макса, но в этот зазор еще 4 пилота уместились, так что он вообще на 16 месте из 20 был по максималке. Теперь посмотрим в воскресенье, там Леклер 20-й. Ну, это понятно. В момент, когда он сошел, у него еще были полные баки, ну, не полные, там, больше половины топлива, поэтому, естественно, что машина еще шла медленнее на прямых. Плюс, поскольку он все время был лидером, то он ни разу не попал никому в зону ДРС, естественно, что максималки у него не было вовсе. То есть, у него 303,8. Для сравнения, тот, у кого 19-я скорость, это Боттас, причем, несмотря на то, что он хорошо в очках, да, ну, вот максималки не было, это 320,7, но все равно на 17 км в час быстрее. А самый быстрый Льюис, мы уже говорили, 333,6. Дальше Мик Шумахер, Гуан Ю Чжоу. Причем Чжоу тоже сошел, как и Леклер. Видите, то есть дело, значит, здесь не в весе, не в количестве топлива, а именно в открытии ДРС. Ну, а Гуан Ю прорывался, отыгрывал несколько позиций из-за своей плохой квалификации, ну, быстрый Альфа-Ромео. Поэтому вот он открывал крыло, и он на третьей строчке по максималке в гонке. Следом Перес, это лучший из Редбуллов. 329,3, он 4 км в час уступил Хэмилтону, а что касается лучшей из Феррари, ну, здесь Сайнц на 9-й строчке, 327,6, то есть не так и намного на 6 км в час медленнее, и, кстати, он на одну позицию выше и на 0,2 км в час быстрее, чем Макс Ферстаппен, так что победитель у нас только на 10-й строчке, это вот если говорить по максимальной скорости. Теперь, соответственно, к старту. Значит, вопреки тому, что ожидал Марио Изола, да и все, собственно говоря. У нас не только кто-то один там рискнул на софт. У нас софт рискнули поставить, внимание, 19 пилотов из 20. Учитывая жару, это просто какой-то фантастический результат, но тем не менее. Единственный, кто этого не сделал, это не был какой-то человек, который бы стартовал из самого хвоста, там, знаете, как иногда бывает, или с питлейна. Нет. Это был Льюис Хэмилтон, который стартовал с 6-й позиции на решетке. То есть он изначально поставил на то, чтобы переиграть тактику. Но в тот момент еще, видите, многие думали, что можно будет, может быть, даже с одним пит-стопом там пройти. Ну уж с двумя-то точно. Кто не... Red Bull, я слушал Адриана Ньюи, потом он сказал, мы изначально колебались между двумя и тремя, но очень быстро по ходу гонки поняли, что это будет три. Вот так. Значит, не знаю, изначальный план Льюиса, но мы его никогда теперь не узнаем, потому что не далее, как в четвертом повороте, там же, где он тогда столкнулся с Росбергом, но там, на мой взгляд, была больше его вина, в то время как здесь его вины не было, на мой взгляд, вовсе. Там по какой-то непонятной причине Кевин Магнуссон решил совершить невероятный подвиг и с внешней траекторией зайти, заузить в четвертый поворот и наехал на половину машины на Льюиса. Да, тот расширился в его сторону, но было бы странно предположить, что он не расширится. Поэтому вот подскок, удар, и обе машины фактически на сломанной тактике едут в боксы. Кстати, машина безопасности не появилась на трассе. Ее вообще не появилось. Это тоже редкий случай. И даже виртуальной не было. Да? Поэтому вообще впервые в этом сезоне такое произошло. И, соответственно, когда они выехали после этого своего пит-стопа, то уже серьезно отстали. Вот. Магнуссон переиграл на один-единственный пит-стоп, потом на 29-м на хард, и приехал, если не считать Албана, то самым последним. Вот. Что касается Льюиса, то в тот момент, ну, он перешел с медиума на софт, как и у всех у него стал софт, и мы слышали радиопереговоры, поскольку он отставал на 30 секунд, пейскар не появился, дикая жара, ток-ток им поставили новые моторы как раз перед стартом, а вторые по ходу сезона с Джорджем, и Льюис говорил команде, слушайте, ребята, извините, но на вашем месте я бы загнал машину в бокс и закончил бы на этом, потому что, ну, честно, непонятно, зачем продолжать. Ему сказали, не-не-не, по нашим расчетам ты восьмым приедешь, так что давай. Между строк читала, знаешь, отрабатывай контракт. Но, к его чести, Льюис отрабатывал, то есть он догнал пелетон, машина действительно ехала прекрасно, обновленная, может быть, даже лучше в гонке, чем в квалификации, и одного за одним обходил, дольше других оставался вот на этом софте в итоге, даже дольше, чем Феттель или Леклер. И, ну, на самом деле, столько же, да, просто у них-то он со старта стоял, у Льюиса после первого круга, так что они по 21 кругу прошли, а Льюис тоже 21, но после первого, поэтому переобувался он на 22 уже. Вот, и дальше он как раз, если не считать вот того самого первого пит-стопа, да, опять же, как у Магнуссона, я бы его не считал, то он как раз смог, как и Боттас, как и Мик Шумахер, преодолеть, в принципе, с двумя. Формально всегда будет считаться, что с тремя, но, в принципе, вот у него был длинный отрезок с 22 по 48 на медиуме, и потом на 48 он вернулся на софт и доехал до финиша. И в какой-то момент, еще раз, он проехал Сайенса, до Рассела было очень далеко, то есть он бы его не догнал, но четвертым бы финишировал. А так, из-за перегрева ему пришлось Сайенса пустить обратно, и финишировал он пятым. Теперь, что касается всех остальных, все стартовали, еще раз повторимся, на софте. Ну, Магнуссон вынужденно перешел, опять же, из-за этой же аварии на медиум после первого круга. А так все ехали. И, несмотря на жару, мы думали, что там где-то с пятого круга начнутся пит-стопы. Ничего подобного. Начались только после десятого. Это остановились Джоу, это остановился Гасли, Алонсо и Сайенс. Причем все эти товарищи переобулись на медиум. И вообще, я хочу сказать, что большинство переобувались на медиум. У нас было всего несколько исключений, когда люди продолжили и второй отрезок подряд остались на софте. Таковыми у нас оказались Феттель, Рикьярдо, Мик Шумахер и Лэнс. Почему-то я чуть не сказал Ральф Шумахер. Ну ладно бы Михаэль, да, ну Ральф. Почему Ральф, не знаю. Ну вот Мик Шумахер, естественно. И Лэнс Стролл. Вот эта четверка с софта перешла на софт. Потом все остальные так и переобувались на медиум. Но вначале, после 11 круга, у нас как раз Рикьярдо и Цунода совершили свой пит-стоп. До 12-го, и Албан тоже, да. До 12-го у нас подождали Латифи, Строл, Шумахер и Норрис. 13-й круг – это пит-стоп у Ферстаппена, Рассела, Окона. 14-й – у Боттаса. И дальше вот до 17-го круга никто не останавливался, это делает Перес. Ну и вот потом трое, которые совсем задержались, мы говорили, сначала это останавливаются Леклер и Феттель, и еще кругом спустя Хэмилтон, и переходит на медиум. Что касается лидирующей группы, то здесь вот как обстояли ситуации на этот момент. Шарль, вопреки, опять же, тому, что мы думали, действительно Феррари решили, видимо, проблему износа, потому что не поплыло, как в Имоле, не поплыло, как в Майами. Софт, но он уезжал. Он уезжал, и Он сбросил из зоны крыла, совершенно не подъезжал никуда Макс. А после того, как Макс ошибся, он еще и оказался позади Джорджа и Чека. И там уже разрыв был совсем большой, и он тем более не уменьшался, он только увеличивался. После пит-стопа на медиуме первой круги тоже Шарль поехал очень бодро. И пока там Red Bull разбирались, кто из них будет атаковать Джорджа, у кого работает крыло, у кого нет. Здесь все шло реально в одну калитку, как вдруг отказал мотор, и на этом все резко закончилось. И через круг отказывает мотор у Джоу тоже. Здесь мы уже подумали, не начнется ли сейчас какая-то катастрофа у Феррари, но дальше ни у Боттаса, ни у Сайенса, ни у обоих Хасов ничего не случилось с двигателями, так что посмотрим. Уже потом объяснили, что это тепловой генератор и турбина на машине Шарля. Посмотрим. Он, в принципе, достаточно новый. Это вторая гонка была для этого мотора у Леклера. Когда поставили новый мотор, то сказали, что он как бы улучшен относительно первого, что он там больше динамических показателей, ну, первого, с которым он начинал сезон. Может быть, частично это как-то помешало. Может быть, просто единичная механическая проблема. Но дальше по ходу сезона это будет, я думаю, больше понятно. Вот, и с момента, когда он сходит, соответственно, у нас то, что вот происходит там в группе Рассела и двух Редбулов, это становится борьба ни много ни мало за победу, за лидерство в этой гонке. И там, конечно, Чека вот после того, как он останавливается, у него более свежие шины. И до этого, во-первых, он выпускает Макса, да. Тот не может пройти, у Чека свежие шины, он говорит, ребят, уберите Макса с дороги, я легко пройду Джорджа. Ему говорят, ты к нему подберись сначала поближе, то все. Ну, в общем, в итоге я хочу сказать, что он прошел Джорджа, конечно, не очень легко, но действительно он смог это сделать, оказавшись сразу следом за ним. Джордж 4 круга полидировал. Для него это был первый раз с 2020 года. Ну, тогда, вы помните, это был тот самый Гран-при Сахира, где он заменял Льюиса в Мерседесе. И, в принципе, конечно, Рассел провел просто блестящую гонку. Здесь вообще без вопросов. Вот. А что касается двух Редбулов, то на тот момент, когда говорят Чеку уже после этого пустить вперед Макса, он очень недоволен, он говорит, это нечестно, ребят, потом поговорим после финиша. Но я думаю, что учитывая, что в итоге все, кто был быстр, совершили этот третий пит-стоп, я думаю, что в итоге все было все равно бы понятно. Если бы он попробовал это не сделать, но это его могла ждать просто судьба Боттаса и с провалом. То есть он не то, что Макса бы там не удержал, но, возможно, он бы и Джорджа за второе даже место не удержал. А поэтому в итоге, я думаю, что Перес все равно оказался бы позади Ферстаппена. Другое дело, что так, как это вышло, это выглядело чуть-чуть некрасиво с точки зрения командной тактики, и сам Чека, главное, перенервничал. И посмотрим, окажет ли это, вот это, опять же, жара к вопросу, останется ли какой-то, какие-то у них недоговоренности. Но я думаю, что изучив всю телеметрию и поняв потом общее течение гонки, я думаю, что он не затаит каких-то негативных эмоций, но посмотрим, посмотрим. Бывает всякое, знаете, иногда читаешь воспоминания каких-нибудь гонщиков много-много лет спустя, и там находишь тоже какие-то моменты, которые вот их задели и не дали им спокойно себя чувствовать. Вот. Тем временем мы переходим к гонке. Я напоминаю, что 66 кругов, то есть середина дистанции на 33-м, и при этом уже, внимание, начиная с 25-го начинаются вторые пит-стопы. То есть до середины дистанции люди уже останавливаются во второй раз. Албан, который до этого был на софте, потом на медиуме, переобувается на 25-м обратно на софт. Дальше, на 26-м то же самое с Латифи, обратно на софт. 27-й круг, Строл, у которого первые два отрезка были на софте, наоборот, переобувается впервые по ходу этой гонки на медиум. 28-й круг, Ферстаппен, возвращается на софт, то есть у него был софт, медиум, софт. И 29-й круг, Гасли, то же самое, софт, медиум, софт. Да? Дальше 30-й это Шумахер. У него как раз, как и у Стролла, было первые два на софте, потом на медиум. И вот Шумахер, начиная с 30-го, поедет до финиша, то есть больше середины дистанции. Вот это первый реально, кто поедет с этого момента до финиша. Да? Получается, что у него этот отрезок был 36 кругов. А 35, а потому что он отстал на круг в итоге, да, он на круг меньше прошел, но все равно это, конечно, и в конце вот он просто рассыпался, он до этого действительно шел почти в очках, там, ну, 10-м, 9-м в какой-то момент, и казалось, вот удержит, не удержит первые очки в сезоне, и все, резко, в конце просто шины не дали ему это сделать. Магнуссон за круг до этого на 29-м, на харте, я уже говорил, да, он поедет до финиша, но он вообще на два круга отстал, так что 64 в итоге прошел, так что отрезок у него такой же, как у Шумахера, но это был хард, и, кстати, он умудрился пустить даже Латифи на Вильямсе. Представляете разницу в скорости Вильямса, например, в квалификации, где один был 8-м, да, другой был 20-м, пока Алонсо и мотор не сменили, ну, 19-м стоял на стартовой решетке. И при этом он его прошел физически на трассе. То есть к вопросу о том, как работал хард. Вот. А к вопросу о пит-стопах, собственно, после Мика Шумахера у нас на 31-м круге останавливается Дэн Рикьярдо. Опять же, тоже после двух софтов он переходит на медиум первый раз по ходу этой гонки. Тогда же на 31-м Алонсо, но он как бы через раз, как и лидер, у него софт-медиум софт получается. Сайнс. И вот у Сайнса интересная ситуация. Но она, как вы видите, повторится у многих лидеров. Просто пока мы до них не дошли. Он первый из тех, кто идет на второй медиум, вот так. То есть, это первый, у кого был софт, медиум-медиум. Медиум, кстати, сохранили все на этот раз по два комплекта. Не было, как в последних гонках, что кто-то два харда сохранил, кто-то два медиум. Нет, здесь все поняли, что харды не нужны, все по одному, как регламент обязывает. А вот второй медиум был у всех. Не все его использовали, да, но, по крайней мере, все его сохранили. Вот, так что Сайнс на 31-м переходит на него. Дальше у нас на 32-м Цунода тоже возвращается на софт. На 33-м возвращается на софт Норрис. На 34-м Боттас, и вот он, как и Сайнс, переходит на второй медиум, но Боттас, как и Мик Шумахер, поедет до финиша. Правда, на 34-м он на 4 круга позже Мика это делает, но зато он финиширует в круге лидера, то есть там не на 4, а на 3 в итоге у него отрезок меньше будет, чем у Мика, но он тоже потеряет позиции, тоже мимо него проедут и Сайнс, и Хэмилтон. Ну, вы скажете, конечно, что Феррари и Мерседес это более серьезные соперники, чем те, кого пускал там Мик Шумахер, то есть Феттель, Рикьярдо, Гасли, ну, Цуноду там. Но тем не менее, вот все равно за падение, и Боттас уже по радио, мы слышали даже, он по ходу гонки сказал, эх, ребята, этот отрезок был ошибкой с нашей стороны. После него на 35-м возвращается на софт Эстебан Окон, ну, и вот приходит пара лидеров. Я напоминаю, что Ферстаппен чуть ли не раньше других второй раз остановился на 28-м, да? А тут мы думали еще, что вот как раз те-то все сейчас один раз и до финиша. Но в итоге ни у того, ни у другого, потому что Рассел 36-й, Перес 37-й, и тот, и другой, как и Сайнс, как и Боттас, с медиума на медиум. Почему мы и думали, что все, они поедут дальше до конца? Но в итоге до конца они не поехали. Вот на этом как бы заканчивается вторая волна пит-стопов. И теоретически мы понимали, что, например, там, возможно, будет третья волна, но далеко не у всех и совсем близко к финишу. А в итоге, на самом деле, самый поздний пит-стоп второй – это Феттель, который на 42-м только круге переходит на медиум в первый раз. То есть у него, смотрите, первый отрезок был 21 на софте, такой же длинный, как и у Леклера, но дальше-то он переобулся не на медиум, а на второй софт, и проехал еще столько же, ровно 21 круг. Машина, естественно, была легче, то есть в принципе было легче ехать, и он до 42-го добрался, и там переобулся на медиум, и уже ехал до финиша. Но все равно Сэп остался вне очков. Ну, во-первых, плохо стартовал 16-м, но там, сами понимаете, можно было бы прорваться, но вот не знаю, насколько это была правильная тактика, в принципе, близко от очков. С другой стороны, позади Цуноды, где обновлений не было на Альфа Тауре, в отличие от Астон Мартина. По одной гонке не будем делать выводы. Вот, это значит вторая волна, и вот, собственно, уже практически вплотную после 44-го начинается третья волна пит-стопов. Причем начинает ее кто? Начинает ее Макс Ферстаппен. Соответственно, он возвращается на медиум, и у него это, вся гонка выглядит так. Софт-медиум, софт-медиум. И вот он едет дальше. Следом за ним на 45-м останавливается Сайнс. В Сайнс, если вы помните, было два медиума в середине, и Сайнс переходит на софт. И это самый длинный будет рывок на софте до финиша. То есть ему ехать больше 20 кругов. Да, машина уже легкая под конец, трасса накатанная, но жара чуть-чуть начинает спадать, но тем не менее. Значит, соответственно, дальше на 46-м у нас Гасли, который выбирает второй софт подряд. Строл, который возвращается на софт, напоминаю, что он первые два отрезка проехал на софте, и, соответственно, вот только третий на медиуме и возвращается на софт. На 45-м за круг до этого, но он уже отставал, то есть останавливается он одновременно с ними. Это делает Албан, и у него это третий пит-стоп. Он возвращается на второй медиум, но, забегая вперед, скажу, что и это не последняя его остановка будет. Вот это удивительно. Вот, а тем временем третья волна продолжается на 45-м. В восьмом круге у нас останавливается Рикьярдо, и он возвращается тоже на софт. Дальше на 50-м Латифи остается на софте. У Латифи в итоге только второй отрезок из четырех, соответственно, был медиум. И 51-й Норрис остается на софте. 52-й Окон остается на софте. Цунода остается на софте, и на 53-м Алонсо остается на софте. Мы видим практически все. А что же вот наши два лидера? Они тоже остановились. Рассел на 51-м, Перес на 53-м. И тот, и другой с медиум перешли на софт. Вот почему я вам и говорю, что в итоге Чека не доехал бы. Не доехал бы. Чека останавливался тогда на 37-м круге, и вы мне можете сказать, что Боттас доехал, останавливаясь на 34-м, а Мик даже на 30-м. Да, но как они доехали, еще раз повторюсь, они растеряли все на последних кругах. В Редбуле поняли, что не сработает, и вот на 53-м ответили Расселу двумя кругами спустя. К тому моменту уже давным-давно, напоминаю, на 44-м ехал Ферстаппен. Но Ферстаппен перешел на желтые ободки, и на них и ехал до самого финиша. Здесь следом за Расселом Чека ответил красными. С прицелом на лучший круг, и, собственно говоря, вот он его и добился. Вот, на этом, собственно говоря, все заканчивается. Перес и Алонсо вот останавливаются на 53-м, и после этого будет только один пит-стоп на 54-м, и это будет кто? Это будет Албан в четвертый раз. Если посмотреть на гонку Алекса, то это софт, медиум, софт, медиум, софт. Все свежие софты, что у него были, он использовал по ходу этой гонки. Но остался самым последним, даже позади Магнусона с его хардом. Если говорить про харды, это самый длинный, единственный вообще отрезок, который у нас был, 35 кругов, соответственно, в исполнении. А Кевина 1:27.746, его время. На медиуме самый длинный отрезок такой же точно был, 35 очков, 35 кругов. Это Мик Шумахер, мы об этом говорили. А лучшее время у Ферстаппена 1:25.456 тысячных секунды, то есть на 2 секунды и 3 десятых быстрее, чем у Магнусона на харде. Но и это, естественно, не самое быстрое, потому что самое быстрое было на софте, и самое быстрое время показал Чека Перес 1:24.108. И проиграл ему Льюис Хэмилтон 1.5 секунды, 24.253, второе время гонки, на всякий случай у Льюиса, и третье тоже у Мерседеса, это Джордж, 24.636, но вот здесь уже помедленнее, здесь еще на 0.4 медленнее между двумя Мерседесами. Ну а самый длинный отрезок на софте прошел Николас Латифи, и это ни много ни мало, 24 круга. Еще раз напоминаю, при жаре в 50 градусов, при абразивном асфальте, при затяжных скоростных поворотах, на софте 24 круга. Единственное, что я хотел бы здесь напомнить, может быть, я этого еще не сказал в этом подкасте, но кто внимательно следит, тот наверняка в курсе. Когда мы говорим «софт» применительно к Барселоне, это C3. Третий компаунд, третий состав. То есть то, что у нас уже через несколько дней в Монако, будет хардом. Физически та же самая шина, просто краской на ней нарисуют не красное и даже не желтое, а уже белые ободки. Поэтому естественно, что все-таки они были чуть более расположенными к тому, чтобы не рассыпаться через пару кругов. Но опять же, они не случайно, ведь именно третий состав здесь, в Барселоне, становится софтом. Предполагалось, что он будет не самым долговечным. Однако удалось. Теперь важный момент – это пит-стопы. Мы говорили, что, собственно говоря, ну, тяжело, тяжело. И вот это бесконечное количество пит-стопов, там от 2 минимум до 4, но в среднем 3, оно приводит, конечно, к тому, что нагрузка на механиков, ну, то есть в среднем в каждой команде, да, поскольку сходов почти не было, там были только по одной Альфе и одной Феррари, и то, и другое успели хотя бы по одному пит-стопу провести до этого, вот в среднем, соответственно, 2 машины по там 2,5 пит-стопа, да, в среднем. Соответственно, вот где-то 5 пит-стопов за гонку механики проводят. И очень хорошие секунды на этот раз. Понятно, что я вам буду говорить топ-10 лучших пит-стопов этой гонки, да, из бесконечного количества, которые были. Тем не менее, На 10-м месте обслужили Хэмилтона в Мерседесе за 2,65. Перед ним Альпин Алонсо 2,58. Перед ними Альфа Таури Гасли за 2,57. И то же самое время у Макларена с Рикьярдо 2,57. И у Макларена Норриса 2,55. Теперь первая пятерка. Замыкает ее тоже Альпин. Вы посмотрите, как часто. Вы вспомните, какие были проблемы у Рено еще несколько лет назад. И как те же самые люди сейчас регулярно попадают в топ-10 почти всегда. И вот в топ-5 на этот раз. 2,52 у Эстебана Окона. Чеко Перес. 2,50 на Red Bull. Это четвертая строчка. Третья строчка тоже у Red Bull. Пит-стоп Макса Ферстаппена еще на 1/100 секунды быстрее. 2,49. Кто же впереди? На второй строчке Феррари, которые обслужили Карлоса Сайнца за 2,37. И, наконец, победа тоже у Феррари. И это единственный пит-стоп Шарля Леклера, который он провел до своего схода. И это пит-стоп лучший не только на 6-м этапе в Барселоне, но лучший пока в этом сезоне. А учитывая, что мы перешли на большие покрышки 18-дюймовые, да, то это вообще лучший в истории 18-дюймовых покрышек. При такой жаре, при давлении, когда пилот едет в лидерах, после двух подряд побед Red Bull на тот момент, и они провели этот пит-стоп за 2,23. Окей, те, кто помнит прошлые года, особенно до вот этой директивы технической от FIA, которая несколько замедлила пит-стопы, помним, 1,8, и кажется, что 2,23, вернее, это не так и быстро, но поверьте, это действительно быстро. Так что Феррари, честь и хвала, да, они много уступили с командной точки зрения, потеряли лидерство в Кубке конструкторов, вообще машина не приехала на подиум ни одна на этот раз, так что сплошное расстройство, но вот с точки зрения пит-стопов у них дубль у Леклера 2,23, у Сайнца 2,37, соответственно, обслужили они своих пилотов. Вот так удалось им неплохо сделать. По поводу лучших кругов, я уже говорил, Перес, Хэмилтон и Рассел – это первая тройка. У Макса Ферстаппена только четвертый лучший круг, причем 1,3 отставания от Чека Переса. Но он на 46-м проехал, да, вот как только на свежий медиум перешел, а Чека на 55-м на свежем софте зарядил свой круг. Дальше Ландо Норрис, несмотря на вот это свое плохое физическое состояние, пятая строчка в лучших кругах, да, в полутора секундах позади, но на 53-м круге, то есть еще за 13 кругов до финиша у Ланды еще были силы выжимать все из своей машины, вот как только он переобулся в последний раз на свежие шины, он проехал быстро. Дальше Окон, Сайнц, Боттас, Алонсо и Цунода. Цунода, который в десятке закончил гонку и в десятке же закончил, собственно, и список лучших кругов. У Шарля Леклера в итоге остался 13-й лучший круг, но понятно, что он показал его только на 25-м круге перед тем, как сошел. Поэтому, естественно, что в тот момент еще были более чем наполовину заполнены его баки. Ну и, соответственно, финальная классификация. У нас только одна машина получила штраф. И это машина Алекса Албана. Он получил 5 секунд в итоге за пределы трассы. Предупреждали многих, предупреждали в том числе и Льюиса Хэмилтона. Даже черно-белый флаг он получил. Но до реального штрафа дошло только у Албана. Но я хочу сказать, вы знаете, что у него отставание... Во-первых, он в двух кругах позади от Макса, да, от победителя. Но даже от Кевина, который на предпоследнем месте, он в итоге в 42 секундах. Ну вот из них 5 это штраф, да. Даже если его отнять, получится, что он в 37 секундах от предпоследней машины, которую смог обогнать его партнер по команде Николас Латифи и уехать на 8 секунд и 2 десятые. Латифи, соответственно, перед Магнусом на 16 месте, это тоже в двух кругах, а дальше те, кто отстал на один круг. Последний из них это Лэнс Стролл. Лэнс 18 секунд уступил Мику Шумахеру. Мик Шумахер 2 секунды уступил Пьеру Гасли. Тот 1,2 уступил Дэну Рикьярдо. Тот 13 Себастьяну Феттелю. И Себастьян Феттель 15,9 Юки Цуноде. То есть, когда мы говорим, что он был близко к очкам, ну окей, если бы появился пейскар и был бы заново рестарт, то да, так целая пропасть. Почти 16 секунд до Цуноды, который замыкает первую десятку. Цунода, в свою очередь, 3,7 отставания от Алонсо. И вот по поводу Алонсо здесь, конечно, нельзя не сказать, что человек молодец. Да, мы за 2 недели до этого примерно то же самое и даже выше в итоге видели в исполнении его партнера по команде, когда в Майами Эстебан Окон взял из 20-го места, доехал до 8-го. Но на самом деле там тоже было 9-е, потому что Алонсо потом получил штраф и его пустил. Но все-таки там с прямыми было легче обгонять, и мы это видели, 3 зоны ДРС и Если была возможность, то обгоняй. В Барселоне это было сделать сложнее, и такая жара, и человек уже 40 лет, и вот он свои 11 позиций отыграл, доехал до 9 места. Ну, можно сказать, ладно, там сошел Леклер, но вот все остальное это чисто на счету самого Алонса. Он последний из тех, кто отстает на один круг, соответственно, вот все, начиная с Ландо Норриса, которые перед ним, они уже в лидирующем круге, и это, заметьте, 66 кругов гонки, да, без пейскара, без даже виртуального. Тем не менее, у нас тут достаточно прилично 8 человек в лидирующем круге. Правда, конечно, Ландо проиграл много, то есть он проиграл там, ну, почти круг, минуту 23 он проиграл Ферстаппену, то есть примерно время как раз, ну, лучшие круги там 1.25 были. Понятно, что они не всю дорогу ехали в таком темпе. Он был недалек уже от того, чтобы стать круговым, но все-таки им не стал. Ландо 7 секунд и 8 десятых уступил Эстебану Окону. Окон тоже вот с 12 места пробился на 7. Так, может быть, мы немного об этом говорили, но на самом деле обе Альпин очень серьезно улучшились и очень серьезные очки тоже набрали, важные для них. Соответственно, правда, Ботасу, например, Окон уступил 15 секунд. То есть Вальтери все-таки был в своей лиге. Да? Даже несмотря на вот эту тактику с меньшим количеством пит-стопов, даже несмотря на провал по шинам в конце, но все-таки он боролся с Сайнцем и Хэмилтоном, да, а не с Оконом позади. Тех он пропустил, но все равно остался вот на 15 секунд впереди Эстебана. В свою очередь на финише Вальтери бывшему партнеру по команде уступил 5 секунд, но это при том, что Льюис снимал ногу с газа много. Если бы не это, было бы больше. Льюис, он даже от Карлоса сам отстал на 9. Хотя в какой-то момент был впереди него, вы помните, потом его пустил, и вот даже после этого уже экономил. Лифтинг-костил, скажем так, и отстал на 9 секунд. Карлос, соответственно, проиграл 12 Джорджу, но опять же, было бы больше, потому что Джордж тоже должен был экономить, не перегревать мотор и ехать аккуратно, его просили в конце. Поэтому тоже вот даже эти 12 секунд, это несколько искусственное, да, на самом деле было бы больше отставания. При этом Карлос лидеру Ферстаппену проиграл 45 секунд. И тот, и другой в четвертом повороте, напомню, ошибались. То есть здесь даже на это невозможно списать. Ну, естественно, Сайенс сказал, машина была повреждена. Кстати, Макс сказал, машина у меня не была повреждена. Так что здесь, знаете как... Но иногда действительно очень тонкое днище, особенно сейчас с граунд-эффектом, вот малейшие повреждения, и все, и машина работает уже совсем по-другому. Вот, а что касается Джорджа, то в итоге он остался на 19 секунд от Чека Переса. Если бы не вот эта экономия под конец, не перегрев, он остался бы меньше, но с Пересом бы не поборолся. Перес, к тому же, еще под конец с лучшим кругом. И Перес проиграл 13 секунд Максу Ферстаппену при прочих равных, скажем так, по количеству пит-стопов, но не по тактике, как мы уже говорили, она была совсем другой. Но в отличие от Макса, с другой стороны, можно сказать, что он не ошибался, никуда не вылетал, провел чистую гонку, но все равно 13 секунд и 72 тысячные. Вот его отставание от победителя этой гонки, от Макса Ферстаппена. Макс, который преодолел за час 37 минут, 20 секунд и 475 тысячных. И вот если средняя скорость pole position у нас была 213 км в час у Шарля Леклера, то средняя скорость гонки была 190 всего-навсего. И при этом без пейскаров. Я могу сказать, что ну, в прошлом году это, может быть, нельзя сравнивать. А вот 2 года назад тоже была гонка без пейскаров, так ее проехали на 6 минут быстрее. Вот так. Так что все-таки эти машины, ну, может быть, из-за большего количества пит-стопов, тоже больше времени было в боксе. С другой стороны, из-за этого они чаще были на свежих шинах. Не знаю, так или иначе, вот пока мы получаем все-таки сравнение в пользу бывших машин с прижимной силой, чем нынешних с граунд-эффектом, это по чистому времени. Но я еще раз повторюсь, зрителю абсолютно все равно. Ну, 6 лишних минут на трибуне, я думаю, конечно, при жаре это было неприятно, но, знаете, иногда появляется там красный флаг, и все час сидят разом, да, поэтому... Да, это если это 6 минут, но это цена... Чтобы гонка была интересной, разнообразной и держала в напряжении до конца, то окей. Я думаю, что все мы согласимся, конечно же, на эту цену. Общее время, значит, у Макса час 37, средняя скорость 190 км в час. И самое главное это для Макса даже не это, а самое главное для Макса что? Что он вырывается вперед в чемпионате мира. Но чемпионат мира мы традиционно, скажем так, начинаем с хвоста. Да? У нас Вильямс в командном зачете на последней строчке 3 очка. Перед ними Астон Мартин 6. Перед ними Хас 15. Но вот уже пару гонок не набирают очки. Альфа Таури 17. Здесь вот одно очко. Юки Цунода чуть-чуть их отдалило от Хаса. А Альпин сражается с Альфа Ромео и уже сражается упорно. И у тех, и у других по 8 очков на этот раз. Но только с одной стороны все Ботас набрал, с другой сразу 2 гонщика. Соответственно, 34 теперь у Альпин на 6 строчке. И 39 у Альфа Ромео на 5. И в принципе не такое и большое, я могу сказать, отставание от Макларена. У тех 50 очков, поэтому отставание сначала не 11, было больше, было 15, но вот сократили на этот раз, потому что 8 набрал Боттас и только 4 очка набрал Норрис, так что несколько приблизились даже. Ну и дальше, конечно, провал. Дальше тройка в своей лиге. Именно тройка все-таки, потому что Мерседес не так и далеко. Мерседес на этот раз набрали 25 очков, Феррари 12 и 44 Red Bull. То есть Red Bull вырвался вперед еще и прошел Феррари. А Мерседес даже к Скудерии тоже приблизился. У них теперь 120, у Феррари 169 и у Red Bull 195. Так что между двумя лидерами 26 очков перед Монако. И 26 очков... Да, окей, для одного человека это предел того, что он может набрать, это победа с лучшим кругом, но для команды, тем более для команды, которая вполне может быть на подиуме в полном составе, как Феррари в Монако, например, я думаю, что теоретически они могут это отыграть и обратно за одну гонку и, может быть, даже вернуть себе после Монако лидерство в Кубке Конструкторов. Но посмотрим. В личном зачете по-прежнему Латифи на последней строчке, без очков и лучший результат 14 место. Перед ним Хюлькенберг, из двух гонок у него был лучший результат 12-е. Мик Шумахер 11-е, это было в Бахрейне сразу же. И дальше уже все идут с очками. У Гуанью Джоу 1, у Лэнса Стролла 2, у Алекса Албана 3, у Фернандо Алонсо 4. Так что вот на этот раз он вдвое увеличил разом свой очковый запас и пару позиций выиграл в чемпионате мира. Он идет 15-м. У него столько же очков, сколько у Феттеля, но у Алонсо дважды это было 9-м местом, у Феттеля один раз 8-м, поэтому он выше. Классифицирован у Пьера Гасли 6, у Юки Цуноды 11, и вот это я хотел бы отметить. Ну то есть и тот, и другой далеко, да, они 12-й и 13-й, но у Юки почти вдвое больше очков, чем у Пьера. И это, конечно, интересная ситуация. Неожиданное. Дальше перед ними, причем вровень по очкам с Цунодой, у Дэна Рикьярда, только единственное, у него было 6-е место в качестве лучшего результата, а у Юки было 7-е. Поэтому Дэн на 11-м месте. Замыкает десятку по-прежнему Кевин Магнуссон, 15 очков. Вдвое больше у Эстебана Окона, 30. И у Вальтери Боттаса 38. Так что, в принципе, не такая большая разница. Больше того, у Ландо Норриса 39. Так что я хочу сказать, что теоретически пилоты Альпин и Альфа Ромео не так и далеко от лучшего из пилотов Макларена. Ну и дальше шестерка. Вот, собственно, три топ-команды здесь, естественно, представлены. Льюис Хэмилтон 46 очков, Карлос Сайнс 65 очков, Джордж Рассел 74 очка. И Рассел, во-первых, до старта он был единственный вместе с Леклером, кто прошел все круги этого года. Но так как Шарль сошел, как вы понимаете, все. Остался Рассел единственный, кто прошел все круги. Потом самая длинная серия подряд по финишам была у Шарля, она прервалась, и теперь самая длинная серия у Льюиса Хэмилтона по финишам подряд. Вот. А что касается Джорджа, ну это по-прежнему единственный, кто просто ни много ни мало финишировал все шесть теперь уже гонок этого сезона в топ-5. Правда, выше третьего места не поднимался, но зато какова стабильность, а? Четвертый, пятый, третий, четвертый, пятый, третий. Теоретически можно предсказать, что он в Монако будет четвертым, там, в Баку пятым, а, соответственно, в Монреале приедет опять на подиум на третье место. Но я думаю, что вряд ли этот цикл полностью повторится еще раз, но посмотрим. У него 74 очка, и у Переса на всякий случай... У Переса, на всякий случай, на Редбуле 85. То есть, в принципе, после шести гонок всего 11 очков. Это вполне может измениться в Монако за одну гонку, и Рассел может вернуться в топ-3 чемпионата. Но в топ-2, конечно, вряд ли, потому что там большая разница. 104 у Леклера теперь остается, и 110 у Макса Ферстаппена. Так что, еще раз повторюсь, впервые смена лидера. На 6 очков Макс Ферстаппен теперь вырывается вперед. Собственно, это его 24-я победа с Хуаном Мануэлем Фангио. Пятикратным чемпионом мира он сразу. Но еще раз напоминаю, сколько гонок было в сезоне в годы, когда выступал Фангио, и сколько сейчас. Поэтому сравнение, конечно, так несколько притянутое за уши. Но еще раз, формально по 24 гонки теперь они выиграли. Ну и второй раз в своей карьере уже после вот Штири, Австрии и Франции 21 года. Теперь, соответственно, три гонки подряд в этом году выигрывает тоже Макс Ферстаппен. Что касается Red Bull, то... В первый раз они выходят вперед с Венгрии 21 года в общем зачете чемпионата. До этого давненько у них не было. Дубли мы уже говорили, здесь просто прорвало после пятилетнего отсутствия. А вообще интересно, что 5 лет подряд здесь в Барселоне все трое были на подиуме в разных комбинациях. Ну как, Льюис был всегда впереди, а дальше там был Боттас и Ферстаппен. Вот они менялись позади него местами. Никто другой на подиум не попадал. Здесь на этот раз, ну Ферстаппен окей остался, но зато... Разом два новеньких человека у нас, Перес и Рассел, попали на подиум Барселоны. По поводу лидирования, да, я уже говорил. И что еще здесь можно ответить? Ну, количество очковых финишей. Ну, Льюис впереди, у него 254 за всю историю, он отрывается. Еще дальше чуть-чуть, у Шумахера 221, но следом за ним у Райконена 219, и теперь у Алонсо 219. Таким образом, сейчас сравнялся с Кими, со своим бывшим партнером Фернандо, и еще два финиша в очках, и он сравняется с Михаэлем, а три финиша в очках, и он выйдет на второе место по этому показателю за всю историю. Вообще, я хочу сказать, что это первый пилот вообще на этой трассе Барселоны, да, кто с 20 места приехал в очки. Но! Здесь есть одно но. Я напоминаю, что он приехал 9-м. А два года подряд, в 93-м и 94-м, были два гонщика, Кристиан Фиттипальди и Эрик Бернар, я думаю, те, кто смотрит с тех пор, их прекрасно помнят, и они оба финишировали 20-м, и они оба тогда финишировали 8-м, стартовали, вернее, 20-м, финишировали 8-м. Но проблема в чем? Тогда первой шестерке давались очки, то есть формально, да, они выше прорвались, чем Алонсо сейчас, но очков тогда они не набрали, а Алонсо сейчас набрал. Вот такая вот история, и... Что я еще могу сказать здесь? По поводу команды Aston Martin, наверное, вот, здесь, вот этим вот можно будет закончить. Здесь грустная, на самом деле, для них история, потому что после всех этих обновлений и жары, когда уже чуть ли не уголовным преследованием Хорнер им угрожал, можно было предположить, ну, хотя бы они быстро поедут. Те розовые Мерседесы, да, они не так быстро ехали, как ожидали в команде Сильверстоуна, но все-таки... Все-таки они были на подиуме, и в итоге выиграл гонку Перес под конец сезона тогда в Сахире, когда как раз лидировал Рассел. Но здесь, внимание, второй раз в своей истории команда вторую гонку подряд финиширует вообще не в очках. И то же самое у них произошло в Майами, и вот, пожалуйста, это происходит здесь. 11 и 15 они на финише, нет очков. Последний раз это у них было в двух подряд Гран-при Испании с 8-9 года. Вот так. И здесь подряд опять то же самое. Поэтому, конечно, я думаю, не того они ждали от этих обновлений. Но не будем забегать вперед. Посмотрим. Вот, собственно говоря, друзья мои, Гран-при Испании, которая, еще раз всех поздравляю, что это 30-летие все-таки начала трансляции. Даже если сейчас... Трансляций как таковых, к сожалению, нет, но все мы находим возможность все-таки как-то продолжать следить. 30-летие, и за эти 30 лет было буквально всего там на пальцах одной руки можно пересчитать, сколько интересных гонок в Барселоне. И, к счастью, интересная гонка была у нас с вами сейчас. Вот ей и был посвящен этот 112-й эпизод подкаста «Гаснут огни», который назывался «Жара».
Step into the world of power. Loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.